Глава 39. Этой ночью мы оба спали скверно. На Канцлер-Лейн нас ожидала записка от Гая, в которой говорилось, что Элизабет чувствует себя лучше и жар немного спал. Гай также просил меня заглянуть к нему, дабы обсудить один важный вопрос. С утра пораньше Барак отправился в меблированные комнаты, где остановился Джозеф, с просьбой встретиться с нами у ворот тюрьмы в 9 часов. Одеваясь, я размышлял о том, как много предстоит мне сделать в этот день, 7 июня. Необходимо вытянуть правду из Элизабет, встретиться с Гаем, а потом предстать перед грозными очами Кромвеля. При мысли о предстоящей беседе с патроном сердце мое сжалось. В нашем распоряжении осталось всего 3 дня. Я надеялся, что Кромвель уже допросил Марчмаунта. Если леди Онор ничего не знает, а Рич и Билкнеп не имеют отношения к греческому огню, у нас остался лишь один подозреваемый. Вполне вероятно, что его показания помогут отыскать того, кто приказал убить братьев Гриствуд. Не исключено также, что лорду Кромвелю удастся вырвать у него формулу греческого огня. Что ж, в таком случае с делом будет покончено без моего участия. Барак пожелал отправиться в Ньюгейт вместе со мной. Он никак не мог отыскать свои сапоги для верховой езды и попросил меня подождать его. В полной готовности я стоял во дворе. Утро вновь выдалось жарким, однако ветер, довольно сильный, хотя и теплый, затянул небо легкими белыми облаками. Саймон вывел из конюшни лошадей. «Снова с позаранку отправляйтесь по делам, сэр?» — спросил он. «Да, нам нужно побывать в Ньюгейтской тюрьме». Мальчуган с любопытством посмотрел на меня из-под своих белокурых вихров. «Скажите, сэр, а что, мастер Барак дрался с разбойниками, и они выдрали у него все волосы?» «Нет, Саймон», — ответил я со смехом, — «не надо быть таким любопытным». Я перевел взгляд на его деревянные башмаки. «Ты уже привык к ним?» «Да, сэр. Благодарю вас. В башмаках я даже бегаю быстрее. А ведь это очень кстати, ведь в последнее время мне частенько приходилось бегать по вашим поручениям», многозначительно добавил он, и в глазах его мелькнули хитрые огоньки. «И должен признать, со всеми этими поручениями ты справлялся превосходно», кивнул я. «Вот тебе 6 пенсов. Отложи их на новые башмаки, ведь эти когда-нибудь износятся». Мальчуган, просияв, зажал в кулаке монету и побежал в дом. Я с улыбкой смотрел ему вслед. «Я ведь ровным счетом ничего не знаю о прошлом Саймона», — пришло мне в голову. «За исключением того, что однажды он постучался в дверь моего дома, и Джоан, плененная его миловидной наружностью, попросила взять меня, мальчика, во служение. Несомненно, юный мой конюх — один из великого множества лондонских сирот». Тут, наконец, появился Барак. Мы взобрались на лошадей и выехали со двора. Когда свернули на Флит-стрит, я сообщил Бараку, что ожог все еще сильно беспокоит меня, и после беседы с Кромвелем я хочу показать больную руку Гаю. Я опасался, что Барак выразит желание сопровождать меня, но он лишь безучастно кивнул. Судя по мрачному выражению лица, он еще не оправился от ужаса, пережитого на дне колодца. Про себя я подивился его неожиданной чувствительности. Впрочем, понятно, почему ужасная участь маленького нищего так глубоко задела его. Ведь когда-то Барак и сам просил милостыню на лондонских улицах. Джозеф уже ждал нас. Вид у него был усталый, давно небритые щеки ввалились. «Пожалуй, этот человек на излете последних сил», — пронеслось у меня в голове. Я сразу сообщил ему, что, по словам аптекаря, Элизабет идет на поправку, и Джозеф немного приободрился. Мы постучали в дверь, и на пороге возник сам главный смотритель. «Уильям!» — позвал он, увидев нас. На зов незамедлительно явился надзиратель. «Мы хотим увидеть мистрис Уэнтворд», — сказал я. «Как она?» — не дав мне договорить, выпалил Джозеф.
«Не знаю», — пожал плечами надзиратель. «Никто из нас к ней не поднимался. Сами понимаете, никому не хочется заразиться тюремной лихорадкой. Правда, черный аптекарь заходил к ней вчера. Наверное, для таких, как он, лихорадка не опасна». «Вы проводите нас к ней?» Надзиратель что-то недовольно проворчал себе под нос, однако двинулся вверх по лестнице. Мысль о том, что сегодня нам не понадобится дышать смрадным воздухом ямы, доставила мне невыразимое облегчение. «У меня есть для вас новости», — сообщил я, обернувшись к Джозефу, который карабкался по винтовой лестнице вслед за мной. «Нам удалось узнать нечто весьма важное. Я рассчитываю, что сегодня Элизабет наконец заговорит». Изможденное лицо Джозефа на мгновение осветила надежда. «Разговор предстоит тягостный», — сказал я, пристально глядя на него. «Элизабет должна сообщить мне то, о чем ей не хочется вспоминать. Это касается семьи сэра Эдвина. Спрашивайте ее, о чем хотите», — с глубоким вздохом изрек Джозеф. Надзиратель распахнул дверь в комнату Элизабет. Ветер, врываясь через зарешоченное окно, играл краями скатерти на столе. Элизабет пластом лежала в постели. Лицо ее покрывало смертельная бледность, но, по крайней мере, она больше не металась и не бредила. Я подвинул стул к кровати и уселся у изголовья больной. Джозеф и Барак стояли у меня за спиной, не сводя глаз с Элизабет. Я заметил, что порез у нее на губе до сих пор не зажил, лишь затянулся страшной черной коркой. Должно быть, наше вторжение разбудило больную. Когда я наклонился над ней, она медленно открыла мутные глаза. Взгляд ее был тяжелым и неподвижным. «Элизабет», — произнес я, — «вчера Джек Барак спустился в колодец, который находится в саду вашего дядюшки Эдвина». Глаза Элизабет расширились, но с губ не сорвалось ни звука. «Да, минувшей ночью мы тайком проникли в сад и сняли с колодца крышку. Барак спустился вниз по веревочной лестнице и увидел то, что там скрывается». «Вы тайком проникли в сад моего брата?» — с укором пробормотал Джозеф. «Другого выхода у нас не было, Джозеф». Я вновь повернулся к хранившей молчание девушке. «Мы подвергали себя опасности ради того, чтобы узнать правду, Элизабет, и ради того, чтобы спасти вас». Я немного помолчал и заговорил вновь. «Мы видели все, Элизабет. Трупы замученных животных, останки вашего кота и несчастного мальчика». «Ради всего святого, какого мальчика?» Дрожащий от ужаса голос Джозефа прозвучал пронзительно и резко. «Там, в колодце, лежит труп маленького мальчика. Господи Боже!» Джозеф тяжело опустился на кровать, и я заметил, что на глазах Элизабет выступили слезы. «Не сомневаюсь, что во всех этих злодеяниях виновны не вы, Элизабет». «Нет, конечно, нет», — с пылом перебил меня Джозеф. «Она не могла». «Это сделал Ральф?» Элизабет закашлялась и, наконец, произнесла низким, охрипшим голосом. «Да, да, это он». Джозеф с перекошенным от ужаса лицом зажал рот руками. Я догадался, что он, подобно Бараку, сразу подумал о том, что у Элизабет был веский повод убить кузена. «Во время своего визита в дом вашего дяди Эдвина я заметил, что из колодца исходит скверный запах», — поспешно проговорил я, и вспомнил, что по рассказам Джозефа тело Ральфа, когда оно лежало на столе у коронера, тоже испускало зловоние. «Элизабет, когда Нидлер, дворецкий вашего дяди, спускался за Ральфом в колодец, он непременно должен был увидеть трупы. Однако он ни словом об этом не обмолвился. Ваш дядя распорядился установить на колодце крышку с замком». Я смолк, не сводя глаз с лица Элизабет. По щекам ее текли слезы. Однако взгляд по-прежнему оставался тусклым и безжизненным. «У меня имеются некоторые соображения на этот счет», — вновь заговорил я. «Если бы Нидлер сообщил о том, что в колодце лежит труп мальчика с признаками насильственной смерти, это неминуемо повлекло бы за собой судебное дознание. Но он предпочел молчать. Полагаю, он сделал это, стремясь выгородить кого-то из обитателей дома. Кого именно, Элизабет?» «Ради всего святого, девушка, прекрати томить нас молчанием!» — в
С внезапной яростью выпалил Барак. «Ты что, не видишь, что твой дядя, того и гляди, лишится рассудка?» Элизабет устремила на меня мутный взгляд.
«Пусть свершится то, что предназначено свыше», — проронила она. «Вы не в силах помочь мне, сэр, и никто мне не поможет. Даже пытаться не стоит. На мне лежит проклятие», — произнесла она со спокойствием, от которого у меня мурашки пробежали по коже. «Раньше я со всей душой верила в Бога. Верила, что Он неустанно печется обо всех своих созданиях и указывает человеку, как тому следует жить, дабы достичь спасения. Верила, что чтение Библии может наставить всякого на путь истины. Ведь не зря король даровал всем нам возможность читать Библию. Да, я верила, что Господь всегда пребудет со своими чадами, даже если этот мир неотвратимо стремится к концу. Мы все в это верим, Элизабет», — ломая руки, воскликнул Джозеф. «Истинные христиане должны в это верить». Элизабет устремила на него взгляд, исполненный жалости. Слезы попали в ранку у нее на губе, и она слегка поморщилась.
«А вы не думали, девушка, что в этом мире следует восстановить справедливость?» — вновь подал голос Барак. «И что убийцы должны нести заслуженное наказание?»
Элизабет лишь скользнула по нему равнодушным взглядом. На этот раз его слова не задели ее за живое.
«Я предупреждала, то, что вы увидите там, в колодце, может пошатнуть вашу веру в Господа», — проронила она, обращаясь ко мне. Немного помолчав, она заговорила вновь, и голос ее был исполнен муки и отчаяния. «Сперва в страшных страданиях умерла моя матушка. Опухоль в груди иссушила ее. Вскоре за ней последовал отец».
Элизабет закашлялась. Джозеф протянул ей чашку с водой, но она отмахнулась, по-прежнему не сводя с меня измученных глаз.
«Я искала утешение в книгах и в молитве, сэр. Я молила Господа просветить мою душу. Надеялась, Он поможет мне понять, зачем все эти страдания. Но ответом мне было безмолвие, бесконечное тягостное безмолвие. А потом мне сказали, что дом, в котором я выросла и была так счастлива, более не принадлежит мне. Я хотела найти приют в деревне у дяди Джозефа, но он сказал, что я должна жить у дяди Эдвина.
Я отправил тебя в Лондон во имя твоего же блага, Элизабет», — в отчаянии возопил Джозеф. «Я думал, так будет лучше для твоего будущего».
«Бабушка и дядя Эдвин не хотели, чтобы я жила у них, я это сразу поняла. Они думали, что деревенская девчонка с ее простыми, непритязательными манерами не слишком подходящая компания для их изысканных и благовоспитанных отпрысков. А то, что души этих детей полны жестокости и злобы, их ничуть не волновало. Им не было дела до того, что излюбленная забава Ральфа — мучить животных. Он был на редкость изобретателен по части разных способов, которыми можно причинить страдания беззащитным тварям. Сабина и Эйвис поймали моего бедного Гризи и отдали ему».
«Сабина и Эйвис?» — в голосе Джозефа послышалось недоверие.
«Да. Сестры постоянно приносили ему животных. Проделки Ральфа представлялись им очень забавными, хотя сами они не принимали в них участия, но лишь потому, что им не хотелось пачкать свои роскошные платья кровью. А больше всего сестрам нравилось дразнить и изводить меня. Это помогало им разогнать скуку. Они часто повторяли, что жизнь у них невыносимо скучная».
«Но вы могли рассказать об этом вашему дяде Эдвину», — заметил я. «Или бабушке».
Бабушка, хотя она слепая, все прекрасно видела. Она знала, как развлекаются ее внуки, и ничего не имела против. Только делала все возможное, чтобы сэр Эдвин пребывал в неведении относительно жестоких наклонностей своих детей. Ее саму волновало лишь одно — чтобы на людях девочки соблюдали правила хорошего тона и ничем не уступали отпрыскам знатных семей.
Я провел рукой по лбу. Похоже, эти трое заразились друг от друга опасным безумием, и когда вы вошли в их дом...
Поначалу я не поняла, каков на самом деле Ральф. Мне казалось, он не похож на своих сестер. Он был не из тех, кто на людях вежлив и любезен, а наедине смешлив и груб. Когда я приехала, он держался со мной просто и дружелюбно, на свой мальчишеский манер. Я привязалась к нему, к одному из всей семьи. Может быть, Господь предназначил мне страдать за все их грехи? Как вы думаете, это так?
Нет. Предназначение свыше здесь ни при чем, покачал я головой. Вы сами избрали путь страдания, Элизабет.
Как-то раз Ральф взял меня с собой на прогулку, вновь заговорила Элизабет. Он показал мне лисицу, которую поймал в капкан и оставил там, пока она не ослабеет. Ральф принес с собой иглу, чтобы выколоть ей глаза. Я освободила несчастное животное и сказала, что измываться над Божьим созданием — большой грех. С этого дня он меня возненавидел. От его дружелюбия не осталось и следа. Теперь он вместе со своими сестрами дразнил и мучил меня.
«Тебе следовало рассказать об этом Эдвину», — произнес Джозеф.
На губах Элизабет мелькнула улыбка. Безнадежная улыбка, заставившая меня содрогнуться. Он никогда не поверил бы, что его обожаемый Ральф и дочери способны на подобное. А бабушка мечтала лишь удачно выдать внучек замуж. Сабина влюбилась в дворецкого Нидлера, и бабушка пользовалась этим. Нидлер помогал ей держать обеих девушек в полном подчинении. Я же говорю вам, от Сабины и Эйвис она требовала одного, чтобы в свете они держались, как подобает истинным леди, и занимались поисками богатых женихов. Элизабет устремила взгляд в пространство. Мне очень жаль тех молодых людей, которые попадутся в сети моих кузин. Когда они поймут, каких чудовищ взяли в жены, будет слишком поздно.
А все остальные слуги, они что, ни о чем не догадывались? Ведь животные, над которыми измывался Ральф, наверняка визжали и кричали.
Произнеся это, я почувствовал легкую тошноту. Черная желчь забурлила в моем желудке. Ральф предавался своим омерзительным забавам в высохшем колодце. У него была веревочная лестница. Там, в колодце, он устроил настоящую камеру пыток. Думаю, слуги кое-что замечали, но предпочитали молчать. Никому из них не хотелось лишиться места. Дядя Эдвин хорошо платил слугам, хотя и заставлял их каждое воскресенье дважды ходить в церковь. Из глаз Элизабет уже не струились слезы. Взгляд ее стал более ясным и осмысленным. Ральф постоянно говорил сестрам, что неплохо бы отыскать какого-нибудь маленького нищего и хорошенько с ним позабавиться. А Сабина и Эйвис твердили, что это слишком опасно, и просили Ральфа не рисковать. Наконец он выследил двух беззащитных сирот, брата и сестру, которые просили милостыню на улицах.
«Той девочкой была Сара?»
«Да. Когда несчастную Сару бросили в яму, я сразу поняла, что о ней говорил Ральф. Он заманил ее братика в сад и...» «Вы сами знаете, что произошло».
«Господи Боже!» — простонал Джозеф. «Об этом необходимо срочно сообщить коронеру».
«Пожалуй», — кивнул я. «Но можете не сомневаться, семья попытается обернуть все факты против Элизабет. Возможно, Нидлер покажет под присягой, что он не видел в колодце никакой труп».
«Неужели ему поверят?»
«Скорее всего, да. Все, кому известно об этом случае, настроены против Элизабет. Помните памфлет? Судья Фарбайзер ни за что не допустит ее освобождения.
К тому же мы до сих пор не знаем, кто убил Ральфа. Возможно, это был несчастный случай. Элизабет, скажите, Ральф упал в колодец сам?»
Элизабет молчала, отвернувшись к стене. На какое-то ужасное мгновение подозрение в том, что она сама расправилась со своим порочным кузеном, шевельнулось в моей душе.
Но почему тогда Нидлер умолчал о страшной тайне колодца?
«Наверняка Ральф был одержим дьяволом», — предположил Джозеф.
«Да», — кивнула Элизабет и впервые посмотрела на своего дядюшку. «Дьяволом или Богом, что, скорее всего, одно и то же».
«Элизабет, но это богохульство», — пробормотал ошеломленный Джозеф.
Элизабет приподнялась на локтях и зашлась приступом мучительного кашля. «Неужели вы ничего не понимаете?» — проронила она, наконец откашлившись. «Теперь я вижу это так ясно. Мне открылось, что Бог — это зло и жестокость. Стоит присмотреться к тому, что происходит в мире, который Он создал, становится понятно, Бог любит злых. Когда я прочла книгу Иова, прочла о страданиях, которые Бог ниспослал своему верному слуге, душу мою охватило смятение. Я спрашивала Бога, как мог Он совершить подобное зло, но, увы, я не дождалась ответа. Разве Лютер не говорил о том, что еще до рождения человека Бог определяет, будет ли его душа спасена или проклята? На мне лежит проклятие, и потому вся моя жизнь — это цепь горестей и несчастий. «Какая чушь!» — раздался резкий голос Барака, и я в удивлении повернулся к нему. «Ты слишком жалеешь себя, девушка! Отсюда и все твои беды!» Во взоре Элизабет мелькнул гнев. «А кто-нибудь еще пожалел меня?» — выпалила она. «Я лишилась веры, своей последней надежды и опоры, и теперь я с нетерпением жду смерти. Оставив этот гнусный мир, я предстану перед жестоким и безжалостным Богом и плюну ему в лицо». Полоснув по Баруку взглядом, она в изнеможении откинулась на подушки. Страшные слова Элизабет, казалось, повисли в воздухе. Джозеф отчаянно махал руками, словно хотел прогнать их. «Лиззи, прошу тебя, не богохульствуй!» — взмолился он. «Неужели ты хочешь, чтобы тебя сожгли на костре, как ведьму?» Он сложил руки и принялся вслух молиться. «О, милосердный Иисус, помоги своей заблудшей дочери, верни ее на путь истины, научи ее покорности и смирению». «Покорность и смирение тут не помогут!» — рявкнул Барак. Он бесцеремонно отодвинул Джозефа и наклонился над Элизабет. «Послушай меня, девушка! Я видел труп того мальчугана. Видел, что с ним сделали. Виноватые должны понести наказание. Да, этот подонок Ральф умер, но есть те, кто покрывал убийство ребенка. Для них этот маленький нищий вошь, жизнь которой не стоит медного фартинга. Подумай о его сестре Саре. Может, когда выяснится, что брат ее действительно был похищен и убит, ее выпустят из бедлама. А даже если бедную девочку выпустят, что она будет делать?» В голосе Элизабет по-прежнему слышалась безнадежность. «Снова просить милостыню на улицах? Или, может быть, станет шлюхой?» Я уронил голову на руки. Мысль о печальной участи Элизабет доставляла мне невыносимую боль. На долю этой девушки, некогда доверчивой и жизнерадостной, выпало слишком много горестей. Ужасающая, бессмысленная жестокость, с которой она столкнулась в благопристойной семье сэра Эдвина, заставила ее усомниться в милосердии Создателя. И всю ярость, накопившуюся в ее истрадавшейся душе, она обрушила на Господа, который, как ей казалось, покинул ее. Без сомнения, Элизабет была очень набожна, но вера ее не выдержала бесконечных испытаний. И, говоря откровенно, у нее были основания полагать, что Господь лишил ее своих милостей. Неужели она права? Я подумал о тысячах сирот, не имеющих пристанища, о маленьких, беззащитных созданиях, которые просят милостыню на улицах. Джозеф по-прежнему отчаянно махал руками. «Ее обвинят в богохульстве», — простонал он, — «обвинят в безбожии и ереси». Я бросил взгляд на дверь, дабы удостовериться, что надзиратель не подслушивает. Если бы слова Элизабет долетели до его ушей, бедной девушке было бы не миновать новых страшных обвинений. Но, к счастью, тюремщик предпочитал держаться подальше от комнаты, где лежала больная лихорадкой. «Джозеф, прошу вас, успокойтесь», — произнес я как можно более хладнокровным тоном. Элизабет, измученная и ослабевшая, тихонько всхлипывала, уткнувшись в подушку. «По-моему, нет ничего удивительного в том, что Элизабет посещают подобные сомнения. Неужели вы оправдываете столь кощунственные слова?» — изумленно прошептал Джозеф. «Элизабет!» — окликнул я. Девушка подняла голову от подушки. После недавней вспышки бледные ее щеки все еще пламенели румянцем.
«Элизабет, что бы вы ни думали о промысле господнем, Барак совершенно прав. Зло совершили члены семьи сэра Эдвина, и именно они должны расплатиться за содеянное. Если вы знаете, кто из них убил Ральфа, скажите нам, убийца предстанет перед судом».
«Бог не хочет, чтобы убийцы понесли кару. На мне лежит проклятие, и я отвечу за чужие грехи». Голос Элизабет вновь задрожал от отчаяния. «Пусть свершится то, что предназначено свыше. Бог хочет, чтобы я умерла. Он жесток, но я не стану противиться его воле».
И она бессильно откинулась на подушке. «Значит, вы продолжаете упорствовать», — кивнул я. «В таком случае мне придется самому поговорить с семейством сэра Эдвина».
Элизабет не ответила. Глаза ее были закрыты. Судя по всему, несчастная девушка вновь погрузилась в пучину безысходности, в которой последнее время пребывала постоянно. Подождав несколько минут, я поднялся со стула.
«Идемте!» — тихонько окликнул я Барака и Джозефа.
Выйдя в коридор, я позвал надзирателя, который поджидал нас у подножья лестницы. Джозеф, потрясенный всем услышанным, едва держался на ногах.
«Я не думал, что дело обстоит так скверно», — выдохнул он, когда мы вышли из ворот тюрьмы. Несмотря на жару, его била дрожь.
«Да, Джозеф, то, что нам довелось услышать, холодит кровь», — кивнул я.
«Но прошу вас, вспомните, какие муки пришлось вынести Элизабет. Неудивительно, что душа ее пребывает в смятении».
Джозеф вперил в меня взгляд, исполненный бесконечного ужаса.
«Значит, вы поверили ей?» — прошептал он едва слышно.
«И мой брат действительно породил целый выводок демонов?»
«Я непременно выясню, кто виновен в убийстве», — пообещал я.
Джозеф горестно затряс головой. Несомненно, рассудок бедняги отказывался примириться со страшной правдой. Мы с Бараком отвели его в ближайшую таверну и просидели там около получаса, пока Джозеф не пришел в себя. Приближалось время встречи с лордом Кромвелем.
«Идемте, Джозеф, нам пора», — сказал я. «Мы с Бараком проводим вас до вашего пансиона, а потом возьмем лодку. У нас срочное дело в Уайт-Холле. Надеюсь, мы сможем оставить лошадей в конюшне вашего пансиона».
В тусклом взоре Джозефа мелькнули искорки интереса.
«А это касается того, другого расследования, которым вы занимаетесь? Это ведь дело государственной важности».
«Да», — кивнул я. «Но так или иначе я выберу время, чтобы нанести визит вашему брату и задать его домочадцам несколько неприятных вопросов».
«Теперь мы припрем их к стенке», — с жаром подхватил Барак.
Джозеф пристально посмотрел на меня.
«Вы хотите, чтобы я сопровождал вас к Эдвину?»
«Нет. С вашего позволения я пойду один или с Бараком».
«Ради всего святого, будьте осторожны», — сокрушенно пробормотал он, — «и добейтесь правды от них».